генеральный партнер программы финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия» и я, ее ведущая Елена Цыганова. По многочисленным обращениям телезрителей мы предлагаем вам к просмотру первые две части нашей рубрики «Записки паломника. Святыни Европы».
Записки паломника. Святыни Европы.
Сегодня нам вместе с вами предстоит разобраться, что же такое паломничество, отправившись на запад посетить древний город Ченстохова в Польше. Встречала паломников суровая холодная погода, однако это ничуть не помешало. Покидали мы его с настоящим чувством духовной радости, так как имели возможность поклониться одному из почитаемых в православном мире образов Царицы Небесной, которому нескончаемым потоком в любое время года идут верующие. Господь сподобил и нас это личного для каждого православного паломника по святыням Европы чудо.
Паломничество.
Каждый православный христианин, отправляясь в паломническую поездку, должен для себя четко определить, для чего он это делает, зачем он лишает себя элементарных бытовых удобств, отдает деньги, теряет время. Что для него значит эта поездка? Путешествие с осмотром исторических и культурных достопримечательностей, в число которых входят храмы, иконы и церковные святыни? Или это желание глубже узнать жизнь церкви, потрудиться ради Христа? Хотя и первое неплохо, но второе намного важнее.
Нередко люди не делают разницы в подготовке и восприятии паломничества. Человек едет на море погреться, или человек едет в святое место, отношение нередко как будто одно и то же. Паломничество – это совершенно другое. Паломничество – это не туризм. Паломничество – это духовная работа. Паломничество – это небольшой, маленький подвиг. Паломничество – это преодоление себя, отказ от себя.
Дорога в Европу.
Наша группа паломников из России состояла из 45 человек, 9 из Рязанской епархии. В этом числе наша съемочная группа. Путешествие, к которому многие готовились заранее, для нас стало неожиданностью. Впереди 14 увлекательных и наполненных событиями дней. Паломничество началось с дороги. Наш поезд, следовавший из Москвы в город-герой Брест, обещал быть нашим домом на продолжительные 12 часов. Конечно, это время мы потратили на то, чтобы узнать у наших паломников, чем явилась для них эта поездка и какие надежды и ожидания она вызывает.
Когда узнала о том, что может быть поездка, это была полнейшая неожиданность, такой шок и удивление еще и потому, что были определенные сложности и с документами, все надо было успеть в короткий срок, когда все-таки потихоньку, понемногу все проблемы решились, конечно, не без искушений. Тут уже наступила радость и ожидание, попытка как-то осмыслить вот это все, посмотреть список тех мест, где мы побываем, тех святынь, к которым подойдем. Ну, одно дело почитать, другое дело увидеть.
Паломническую группу все дни нашего путешествия сопровождал священник Евгений, клирик Рязанской епархии. Сама практика поездки паломников вместе с представителем духовенства очень хорошая. Люди имели возможность обратиться к батюшке за духовным и добрым советом, услышать не только от сопровождающего группы экскурсовода познавательные и исторические рассказы, но воспринять их через духовное представление, которое отец Евгений с теплом и любовью к пастве старался донести, что было особенно дорого для путешествующих вдали от родины. К тому же, как выяснилось в процессе общения, батюшка является преподавателем и заведующим кафедрой Священного Писания Рязанской православной духовной семинарии. Важным это стало потому, что отправлялись мы на поклонение особым святым, которые оставили нам, христианам, бесценный дар – Библию. И уже через несколько дней нам предстояло посетить места, где почивают мощи апостолов и евангелистов – Луки, Матфея и Марка, апостолов Петра и Павла.
Таких замечательных апостолов, таких замечательных святых, которые большое значение имеют, конечно, и в первую очередь для священника, наверное, поскольку от апостолов преемство мы свое ведем, и они для нас примеры подражания и начала всего. Любая поездка, она, конечно, обогащает не только духовно, но и, скажем так, душевно, потому что мы должны обязательно увидеть новые города, новые страны, интересные места. Что-то, может быть, и с точки зрения культурологии для себя интересного почерпнуть, познавательного. И хочется надеяться, что эта поездка нас по всем параметрам обогатит и поможет нам с таким духовным богатством вернуться домой, подольше сохранить, в первую очередь, ту благодать, которую, я уверен, мы в большом обилии получим в этой поездке.
За окном сменяются города. За чашкой горячего чая мы наблюдаем, как со временем меняются и страны, становится иной природа и погода. Нас ждут 8000 километров пути. Но эта цифра не страшит, ведь мы своими глазами увидим Альпы, Карпаты, Апеннины, Адриатическое и Тиренское моря, Богом созданную величественную красоту мира. Будем гулять по старинным улочкам дивных городов Европы. Поклонимся величайшим святым и святыням. А главное, глубже узнаем жизнь Церкви и потрудимся ради Христа. Ну а пока впереди прохождение границы и первый город на нашем пути, куда стремятся попасть многие верующие. Ченстахова в Польше.
Польша. Ченстахова.
Само название расположенного на реке Варта города Ченстахова происходит от славянского имени Ченстох, в переводе «основатель осады». Впервые поселение на этом месте упоминается в 1220 году, а статус города им получен лишь в конце XIV века. История этого поселения связана и с именами равноапостольных просветителей славян – Кирилла и Мефодия. Считается, что в 9 столетии, проповедуя Слово Божие, они шли на север именно вдоль берегов Варты. По одной из распространенных версий появления в этом месте главной святыни, чудотворной ченстаховской иконы Божьей Матери, известно, что она могла быть принесена сюда именно святыми братьями Кириллом и Мефодием, которые трудились не только в Моравии, но и в Южной Польше. Уже издалека, подъезжая к польскому городу Ченстахова, который, кстати, встретил русских паломников суровой погодой с дождем, снегом и сильным холодным ветром, мы увидели построенную в начале 18 столетия в барочном стиле 106-метровую стройную колокольню католического Ясногорского монастыря. Именно здесь хранится святыня, почитаемая и православными, и католиками. Чудотворная ченстаховская икона Божьей Матери, написанная по преданию самим евангелистом Лукой. На протяжении долгого времени образ находился в Византии, после чего он был перевезен в Галицкую Русь. После того, как Западную Украину завоевала Польша, икона была передана полякам. Сегодня образ принадлежит к числу самых почитаемых святынь Польши и многих европейских государств. В стране ее нынешнего пребывания она давно величается королевой Польши, а еще именуется Ясногорской. О последнем названии свидетельствует и полное наименование монастыря.
Когда ехала, я видела лучик света, пробивающий сквозь тучи, хотя лежал снег. Ну, как-то вот настроение такое было, ну, я не знаю, нормальное, такое приятное. Что-то ожидалось необычное. Конечно, я с удовольствием все рассматривала, купила иконки Божьей Матери. И я их подарю своим знакомым, которые провожали меня в этот путь. Вот я имею в виду в эту паломническую поездку.
На самой иконе изображена Богоматерь с сыном. Их правые руки подняты вверх. На лике Матери Божией можно видеть следы ран, которые были нанесены во время вражеских нашествий. Сама икона, украшенная в усыпанный бриллиантами оклад, золотыми коронами над головами Богоматери и младенца, вставлена в алтарь из черного дерева. Образ находится высоко над главным престолом, поэтому его можно только издали обозревать. Но никак нельзя рассмотреть вблизи и уж тем более, что, к сожалению, к нему приложиться.
Но несмотря на это, конечно, впечатление даже от самого монастыря, пусть он католический, но все-таки сделано здесь все очень красиво, видно, что с любовью. И икона, все-таки это православная икона. И вот то, что весь этот день, может быть, не очень простой, что мы ехали на автобусе, но вот как раньше в русских городах, да, любая улица, любая дорога, она вела к храму. Также тут наша долгая дорога привела к православной святыне, к православной иконе Божией Матери Ченстаховской. То, что, конечно, эмоции переполняют, и сейчас, наверное, опять сяду в автобус и буду потихоньку осмысливать.
Первое паломничество в Ясногорский монастырь известно еще с начала 15 века. По некоторым данным, ежегодно поклониться святыне прибывают сотни тысяч паломников со всего света. Нужно отметить, что все чудеса, которые были сотворены после молитв людей к Богу перед образом Богородицы, заносятся в специальную книгу. Каждый человек, который был исцелен в знак благодарности, приносит небольшую подвеску в виде ноги, руки или другого органа, который был подвержен болезни, а затем исцелился. За все столетия получили выздоровление достаточно большое количество людей, которые страдали тяжелыми формами различных заболеваний. Некоторые даже оставляли здесь свои костыли, рядом с иконой по безнадобности. В основном очень много сердец.
Эта икона, она имеет очень большое значение. Ваше почитание для каждого из нас также. В тропаре Пресвятой Богородицы перед этим образом Матерь Божия называется «Непобедимой Победы». И тут сразу вспоминается, например, история, связанная с этим образом, о том, как Матерь Божия помогла защитить Отечество при нашествии Наполеона. И что в итоге был даже список от этой иконы в Казанском соборе в Санкт-Петербурге. Ну вот мы только что у подлинника помолились этой иконы, и хотя на улице лежит снег, а уже как-то на душе теплее стало.
Городок Ченстахова называют духовной столицей и сердцем Польши, поэтому не посетить столь известное место мы не могли. Чтобы понять его значение, достаточно представить, что это польский вариант Сергиева Посада, любимого русскими людьми у нас на родине. Оттого, находясь в этом месте, не обращаешь внимания на внешние факторы, которые изначально пугали. Погоду с ее холодным ветром, дождем и снегом. Ты просто радуешься возможности поклониться святыне. Припав к ней, обратиться к Богу и Его Пречистой Матери в молитвах с просьбами и с благодарностью за милость, дарованную тебе быть здесь. Каждой частью себя чувствуешь время этого древнего города и понимаешь, насколько созданный Богом мир велик, а ты его часть. И лишь от тебя самого зависит, как пройти свой, отмеренный Господом, отрезок времени, провести его впустую или достойно, чтобы потом не было стыдно и жаль за бесцельно потраченный период такой большой и такой короткой жизни.
На мой взгляд, в паломничестве, останавливаясь от житейских забот и проблем, действительно есть возможность это понять. Нельзя воспринимать духовную жизнь через призму материальных благ, здоровья, удачу или получения выгодной должности на работе. Это большая ошибка, ведь стремясь за материальным, можно не заметить самого главного, не оценить того духовного дара, который дает человеку Господь.
Записки паломника святыни Европы. Австрия. Вена.
Сегодня, продолжая наше паломничество по святыням Европы, мы отправимся в Австрию и ее столицу Вену. Поговорим о том, чем известна эта страна с ее сердцем, одним из красивейших городов Западной Европы. Расскажем о христианских святынях Вены, которые дороги православному человеку. Но для начала, так как это все-таки записки паломника, когда мы делимся особыми моментами, которые остались в памяти, позволю себе в начале нашего рассказа поделиться тем ощущением, которое наполнило нас, паломников, находящихся в Вене, радостью и весной, пробуждением к жизни и настоящим ощущением победы жизни над смертью.
Наше паломничество совершалось в пасхальный период. Оттого и чувства были светлыми и теплыми. А еще это были дни наступающих торжеств, приуроченных 72-летию победы в Великой Отечественной войне, к 9 мая. А с чем ассоциируется у нас май? Конечно, чаще с праздниками, выходными, весной. Но у многих на это слово приходит еще одна ассоциация – песня «Майский вальс» – превосходное творение. Его дух и красота завораживают настолько, что при прослушивании живо представляешь себе, каким великим было событие. Песня, написанная в 1945 году в честь освобождения Вены от фашистов, стала прекрасной музыкальной композицией, посвященной героям Венской военной операции. Эти освободители дали городу на Дунае долгожданное спокойствие и мир, который принес улыбки на лица венских горожан. С той же радостью и мы въезжали в этот красивый город из песней, которая нас, паломников по Европе, еще мало друг с другом знакомых, объединила.
Помнит Вена, помнит Альпы и Дунай, тот цветущий и поющий яркий май.
Двигаемся в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда.
Какую историю имеет православие в Австрии?
В нынешнее австрийское государство издавна входили местности, где проживали народы, исповедующие православие. Приходы в пределах этой страны объединялись иногда в целые епархии. В середине 19 столетия на территории проживало свыше 3 миллионов православных. При этом официальные власти нередко стремились эту часть подданных привести в католичество. Изначально все православные города Вены, в том числе и русские послы и купцы, духовно окормлялись греческим и сербским духовенством в храме святого Георгия Победоносца. Но в начале войны Турции с Россией и Австрией в середине 18 века почти все греческое население и священники, как подданные турецкого султана, были вынуждены Вену покинуть. В 1761 году трудами посла Дмитрия Михайловича Голицына в городе появился отдельный русский приход. В одном из своих писем дипломат отмечал, что русское богослужение посещают не только православные, но и любопытствующие австрийцы. По эдикту о веротерпимости императора Йозефа II через 21 год православие было официально признано. Было позволено и возводить храмовые строения. До этого времени приходы находились в частных домах. С 1840 по 1842 год в Вене подвязался архимандрит, впоследствии епископ Порфирий Успенский, первый начальник русской духовной миссии в Иерусалиме. А трудами протоиерея Александра Николаевского в 1899 году в Вене появился прекрасный собор святителя Николая Чудотворца, созданный в лучших традициях древнерусского зодчества. Именно в этот родной для взора православного человека храм первым делом наша паломническая группа и направилась по прибытии в Вену.
Когда за границей посещаешь какой-то храм нашей московской патриархии, нашей русской церкви, то ощущение, будто приехала к себе домой, как будто мы снова в России. И более того, как-то даже особо трогательно посещать такие храмы, потому что кажется, ну, вот, так, как здорово, что вот даже где-то там, вот, и, например, в данном случае в Австрии, в Вене, есть и кусочек нашего русского мира.
Кафедральный собор святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских.
В храме святителя Николая Чудотворца, который является кафедральным собором Венской и Австрийской епархии Русской Православной Церкви, нас встретили с теплом и любовью. Да, Вена богата необычными, красивыми зданиями, но Никольский собор, построенный в XIX веке при русском посольстве, способен поразить даже самого искушенного путешественника. Удивительно видеть в центре Вены пятиглавое здание собора, изящные орнаменты и декоративные детали, которые придают сказочный, нарядный вид царских палат. Торжественно выглядит широкая каменная лестница, на верхней площадке которой можно увидеть витражное изображение святителя Николая. Это единственный витраж XIX века, уцелевший во время Второй мировой войны. Внутреннее пространство церкви в любую погоду словно залито солнечным светом, благодаря разноцветным стеклам храмовых окон. Невысокий позолоченный иконостас выполнен из кипариса. Иконы для него писаны Федором Бруни и Алексеем Харламовым, а стены и своды выполнены рукой выдающегося иконописца современности, архимандрита Зенона. Многие гости Вены спешат в Никольский собор за тем, чтобы увидеть эти фрески, выполненные в особом, неповторимом стиле. Познавательная история жизни прихода в тяжелые годы 20-го столетия. В 1914 году началась Первая мировая война, в которой Россия и Австрия находились по разные стороны фронта. Дипломатические отношения между ними были разорваны, и российское посольство свернуло свою деятельность. Будучи посольской собственностью, закрылся и Николаевский собор. В марте 1938 года Австрия была поглощена нацистским рейхом. И когда через 3 года Германия напала на Советский Союз, то недвижимость советской дипмиссии в Вене, включая собор, была взята под управление нацистов. После освобождения Вены советскими войсками храм, хоть и сильно поврежденный во время военных действий, был восстановлен усилиями военных и вновь открыт в юрисдикции Московского патриархата.
Достаточно много приходит людей и переходит из католичества в православие, из протестантства в православие. Вот. Переходят по разным причинам. Есть люди, которые как бы вот самостоятельно приняли решение. Есть чаще всего это мужья русских женщин, вот, которых те убедили, что в православии им будет более счастливо, что, в общем-то, правильно в своей семье. Вот. Переходят много.
Чтимой всеми прихожанами святыни является икона святителя Николая, дар и благословение святейшего патриарха Алексея I, а в ковчеге пребывает частица мощей великого чудотворца. Также в храме имеется особая святыня – икона Божьей Матери Избавительница. На приходе есть небольшой музей, благодаря которому многие узнают о православной вере, о традициях церкви и культуре. Духовенство Никольского собора по-доброму именует музей комнатой пропаганды православия, что не случайно. Австрийцы, посещая его, имеют возможность посмотреть фильм на немецком языке и увидеть главные отличия православия от католицизма, узнать об особенностях русских икон, богослужении и о многом другом.
Знаете, очень часто приходится отвечать на такой вопрос, когда они говорят: «Слушайте, а как же так, почему у вас нет скамеек? Вот почему вот вы стоите? А сколько у вас длится служба?» Я говорю: «А у вас?» Они говорят: «Ну, 40 минут». Я говорю: «Ну, у нас 3 часа». «Как 3 часа? И как можно 3 часа стоять? Это ж надо что-то как-то сделать». «Ну, почему вы стоите?» Я говорю: «Ну, вот слушайте, представьте себе, вот вы сидите, к вам подходит президент Австрии и как бы приветствовать, поздороваться с вас. Вы встанете поприветствовать?» «Да». Я говорю: «Но он же больше, чем президент». Вот. Они так подумали, говорят: «Да, действительно».
Приятно было узнать от местного священника о том, что в этом соборе на Пасху несколько дней назад было несколько сотен человек, которые еще и даже на улице стояли, не уместились. И настолько много здесь прихожан. То есть приход живет. Только что мы видели много детишек в крипте собора, когда это спустилось. Там как раз было слышно детские голоса, детский хор. Детишки что-то репетировали, возможно, утреннюю готовят в честь Пасхи. В общем, очень большая радость увидеть такой замечательный храм, наш русский мир, увидеть здесь такой прекрасный приход.
Ландштрассе переводится с немецкого как «сельская дорога». Так называется один из центральных районов Вены. В 13 веке здесь действительно была небольшая деревенька, но сейчас ничего сельского в окрестностях не осталось. Разве что этот уютный, утопающий в зелени уголок австрийской столицы. Но славится он не только пейзажами. но в первую очередь именно русской церковью святителя Николая, с которой мы прощались, держа путь дальше. Конечно, Вена известна и такими архитектурными жемчужинами, как дворец Бельведер. Принадлежал он очень известному австрийскому военачальнику. Построен замок был в 1725 году. Архитектор Лукас Хильдебрандт выполнил свою работу в стиле барокко, и сейчас Бельведер является одним из самых красивых строений, возведенных в этом стиле. После смерти хозяина замок перешел во владение Габсбургов и с тех пор служил резиденцией многим представителям австрийской элиты.
Собор святого Стефана. Пёчская икона Божией Матери.
После красот Бельведера мы держим путь к собору святого Стефана, национальному символу Австрии и Вены. Расположен он в центре старого города на площади. Первый храм на этом месте был построен в XII веке. Современный вид собор приобрел к 1511 году. Храм не пострадал при бомбардировках Второй мировой войны и выдержал первые дни Венской наступательной операции советских войск, начавшейся 2 апреля в 45-м. Уже многие годы в соборе святого Стефана в юго-западном углу рядом с главным порталом хранится Пёчская икона Богородицы, которая прославилась многими исцелениями. Явление этого образа произошло в 17-м столетии. Великолепная своими красотами Вена по праву считается одним из очаровательных городов Европы. Это город роскошных дворцов, величественных площадей, живописных улочек, окруженный зеленым ожерельем Венского леса. Вена – город поэтов и музыкантов, город блестящий, но уютный, жизнерадостный и задумчивый. Немного увлекшись историей Вены, я совершенно забыла про будни этого старинного города. На его центральной улице темп и ритм задают, конечно же, многочисленные туристы. Специфика подобной поездки, как наша, не предполагала неспешного знакомства с достопримечательностями. Однако кое-что успеть увидеть и прочувствовать можно. Мне кажется, атмосферу Австрии и Вены можно ощутить, всматриваясь в лица людей, причем как горожан, так и многочисленных приезжих. Они всегда настоящие, открытые и никогда не повторяющиеся. Не стоит забывать и о том, что в Вене улицы, соборы, храмы и даже простые дома напоминают о ее далеко не простой, но очень познавательной христианской истории.
Альпы.
После посещения Вены наш путь ведет нас еще дальше от дома. Впереди длинный и нелегкий переезд в несколько часов. Однако, оценивая путь, четко понимаешь, что если планировать переезд из Австрии в Италию, то обязательно нужно выбирать дорогу через Альпы на автобусе. Оно того стоит. Зрелище потрясающее.
Вот это созерцание красивой природы вокруг, оно тоже очень хорошо дополняет нашу паломническую поездку. Мы вот сейчас уже в течение получаса начали как любоваться Альпами, альпийскими лугами. И мне сразу вспомнить слова апостола Павла, как он к римлянам в первой главе пишет о том, что уже через созидание видимых творений, того, что Бог сотворил, мы можем познать Бога. И вот действительно просто так и просится наружу воздать хвалу Богу за такое великолепие, за такую красоту, что Господь сотворил.
Путь через эти места завораживает. За счет перемены высот можно наблюдать изменения климата от зеленой травы до снежного покрова и метелей. Словами это не передать. Нужно это увидеть.
Никакой художник не сможет, наверное, передать это вот гигантское полотно, которое нас окружает и которое особенно видно в таких местах. Конечно же, вот хорошо, что мы остановились сейчас немножко вот в Альпах, поднялись. Тут потрясающий свежий воздух. И потому что какие сейчас мы? Мы, конечно, едем всю дорогу, фотографируем, а тут все-таки нам дали вот такую возможность немножко остановиться, из этого ритма выпасть, отложить в сторону, может быть, как-то свои фотоаппараты, телефоны, посмотреть действительно, Господи, как прекрасно все, что ты создал.
Настоящей жемчужиной этого горного края являются альпийские луга, не прекращающие поражать своим великолепием, а также разнообразием красок. Они сумели сберечь свой первозданный вид, поэтому сегодня радуют всех своей пышностью и красотой. Особенно сказочно здесь все выглядит именно весной, когда Альпы покрываются разноцветным благоухающим ковром. Истинная красота Божьего мира.
Записки паломника. Святыни Европы.
На этом я завершаю нашу программу «Метрополия». С вами была Елена Цыганова. Благодарю, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители. Всего вам светлого и доброго. До новых встреч.